археологический раскопки заглянем в еженедельную рок-хронику. июня события по теме. В 64 году в Америке вышел первый альбом Beatles A Hard Day's Night. Выпущен он там был фирмой United Artists Records. 29 июня в английском городе Ноттингем в 48 году, 45 лет назад, родился Иэн Пейс, барабанщик и один из основателей Deep Purple. В 53 году, 40 лет назад, в этот день родился Дон Докин из одноименной группы Докин. 30 июня в 64 году родился Ингве Мальмстин, шведский виртуоз шестиструнья. 1 июля в 68 году, 25 лет назад, на открытии своей художественной выставки в Лондоне, Джон Леннон публично признался всем в своей любви к Йоко Оно. 3 июля в 71 году умер Джим Моррисон. Официальная причина – инфаркт миокарда. Моррисон похоронен в Париже. На кладбище Пер-Ла-Шез на гробовой доске написано «Джеймс Моррисон».
Дав поділу Боснії і Герцеговини на Україну.
Із останніх новостей. «Музика Експрес» сообщает, что сборные двойные альбомы «Битлз», ставшие классическими, один из которых в красной обложке, другой в синей, в течение 20 лет из-за разных юридических осложнений не могли быть выпущены в виде компакт-дисков. Тяжба эта возникла, потому что участники «Битлз» справедливо указывали, что в их контракте с фирмой EMI компакт-диски не обозначены. Теперь, после длительных переговоров, стороны пришли к соглашению, и к осени эти компакт-диски выйдут в свет. На какой сумме сговорились, газеты не пишут. А между тем, все, что связано с Битлз, нынче в большой цене. В американском штате Флорида, в городе Форт Лаудердейл, состоялся аукцион разных рок-н-ролльных сувениров. Так вот, прядь волос Джона Леннона один из его поклонников купил там за $1700. Причем, уверяю вас, капитал свой он поместил весьма надежно. Почему? Да потому что рок обрастает историчностью и становится почитаемой частью культурного наследия 20 века. В той же Америке, в Кливленде, началось уже строительство крупнейшего музея рок-н-ролльной славы с общим бюджетом 84 миллиона. Строительство начали с помпой. Легенды рок-н-ролла Пит Таунсенд из группы Ху и Чак Берри выкопали во вспышках фотокамер из нетронутой целины первые лопаты конковатой глины. Строительство планируют закончить к июню 95-го. Газеты также сообщают о скандале, который произошел в аэропорту Мюнхен в Германии. Известный рокер Билли Айдол летел в Барселону. Таможенники и служба безопасности, не шибко грамотные в роке, не опознали его и, более того, приняли его за какого-то анархиста-террориста и потребовали личного досмотра с раздеванием. Билли Айдол, понятно, послал их подальше. Вызвали пограничников. И, видя приближающиеся немчуру в традиционных серо-голубоватых мундирах, Билли Айдол громко щелкнул каблуками, выкинул вверх руку и заорал «Хайль Гитлер!». Такой выходки чувствительные немцы ему не простили. Билли предстал перед судом, который наложил на него штраф 1600 бундесмарок. Понятно, что он не попал на самолет, вынужден был отменить свою испанскую пресс-конференцию и в освояси полетел домой в Лос-Анджелес. Наконец, новости для любителей диска. В начале этого года они, как известно, воссоединились с Иэном Гилланом, и теперь в этом составе выпускают пластинку «The Battle of Rages On». Битва продолжается. Она выходит в свет 12 июля. Альбом этот отмечает 25-летие группы и воссоединение классического второго состава. Ричи Блэкмор – гитара, Джон Лорд – клавишный, Роджер Глобер – бас, Иэн Пейс – именинничек на барабанах. Кроме того, скоро в свет выходит автобиография Гиллана под названием «A Child in Time», которая появится на прилавках сразу после этой пластинки. А теперь рок-новости с Востока из Отечества.
На этой неделе было два больших музыкальных события. Одно из них – презентация пластинки «Гринвит», на которую все наши известные музыканты скинулись по одной песне. Хотя на концерте и не появилось много из заявленных звезд, например, Алиса, Нао и Чайз, эта акция, организованная Джаной Стингрей, весьма полно освещалась в наших радио и телепрограммах. Поэтому не будем останавливаться на самом выступлении, а сообщу лишь фактический результат всего этого. Вот что сказал мне представитель «Гринпис» Тимофей Журавлев.
Мы очень благодарны музыкантам, которые поддерживают нашу организацию и устроили эту акцию. На мой взгляд, она была очень успешной, судя по началу. Мы продали пластинок на 400 тысяч рублей, и около 500 человек прямо сегодня на концерте записали среди наших сторонников.
Лозунгом всей этой акции было знаменитое Джоана Стингрейское «Не надо мусорить». Однако после того, как все закончилось, культура нашей публики стала, что называется, видна на лицо, ибо ни одного чистого места в зале уже не было. Да уж точно. Не случается ли все это защитников окружающей среды?
Но на самом деле критик занимается... Кроме того, что не надо мусорить, занимается более серьезными и конкретными делами. И поэтому те деньги, которые были собраны на этом концерте и будут нам поступать от реализации пластинок, пойдут на финансирование из этих наших программ по безъядерной энергетике, по проблеме лесов, морей.
Второе событие этой недели – завершение пластинкам в Петербурге. Вот что сообщил мне оттуда Андрей Палатин.
Заключительный концерт фестиваля «Белая ночь» проходил в лицо пропал в крепости. И как весь фестиваль ничем неожиданно не ознаменовался и прошел под знаком лажа. Выступили группы «Парку», «Нэп», «Султан», «Тарта», легендарных «Лаз», «Света», «Стим» не было. Начало было объявлено в 10, но как на всех подобных мероприятиях, оно было перенесено на час четверти. Поэтому вместо запланированного полвторого концерт закончился в четверть пятого. Входной билет в крепость по цене стоил 5 тысяч рублей. Места за крепостным рвом шириной метров 30, охранявшихся милицейским катером, были бесплатны. За время концерта порядка десятка человек переплывали ров, но голые смельчаки всегда возвращались назад. Среди бесплатных зрителей я заметил Бориса Гребенщикова, Александра Лепницкого, Севу Гакера, Михаила Васильева. На вопрос о впечатлениях Сева Гакера ответил, что их нет. Хотя, в отличие от прошлого фестиваля, звук был живым, но это достигалось ценой часовых ожиданий между каждой группой. В перерывах прыгали парашютисты, был фейерверк, все было увешано рекламами Кока-Колы. Но, несмотря на это, народ массово пил пиво, и лично я набрал 3 рюкзака пустых бутылок. Андрей Балакирев, Санкт-Петербург.
И, наконец, об очередном съезде клуба «Норис». Пятый съезд клуба состоится в этом году с 8 по 11 июля в Нижнем Новгороде. 8 июля участников ожидают в центральном зале железнодорожного вокзала под электронным табло в 12, 15 и 17 часов. Проживание будет организовано в 15 минутах езды от города в палаточном лагере, поэтому необходимо запастись палатками и теплыми вещами. Для желающих есть возможность проживания в гостинице. За дополнительной информацией можно обращаться к Логвинову Владимиру по телефону в Нижнем Новгороде 33-43-09 с 9 до 18 часов. Приглашение участвовать направлено и Севе, но ответит на него, я надеюсь, он сам. Алексей Татищев для рок-посевов «Москва».
Спасибо, Алексей Татищев, в Москве. Да, задали вы мне вопросец. К сожалению, в этом году приехать я не смогу, потому что упредили, во-первых, меня совсем недавно. Знаете, на Западе здесь все нужно за 6 месяцев, а то и за год знать. Потом тут у меня неприятности некоторые, последствия деловых начинаний с Россией. Начинание провалилось, а адвокаты теперь меня преследуют по суду на крупную сумму, поэтому из-под суда тут сейчас мне никуда не уехать. Но вернемся к нашей передаче. В нашем археологическом раскапывании записей «Битлз» мы добрались до ленты, записанной для худсовета фирмы «Дека». Напомним себе о ней песней «The Sheikh of Araby» – «Арабский шейх». Запись сделана в студии фирмы «Дека» в Западном Хамстеде в Лондоне 1 января 1962 года с Питом Бестом на барабанах. Запевает Джордж Харрисон, Джон, как говорят, прикалывается по ходу песни. Конец песни получился весьма.
Mm-hmm.
Ленинский. Напомню вам события. Последний день 61 года, 31 декабря вечером, Битлз, приехав в Лондон, поселились в гостинице «Роял» на Рассел-сквер и отправились гулять на Трафальгарскую площадь, традиционное место встречи Нового года. На следующее утро Битлз и сопровождавший их Нил Аспинал приехали в студию Декки. Брайан Эпштейн уже был там. Надо сказать, что был он в раздраженном состоянии. Студия была заперта, от фирмы никто еще не появился, хотя встреча была назначена ровно на 11 часов. Наконец, продюсер Декки Майк Смит заявился в 11:30. Ребята начали разгружать оборудование гитары, которые привезли с собой из Ливерпуля. А тут им и говорят: ваша аппаратура, мол, не нужна, гитары тоже. Вот вам студийные усилители и инструменты. Включились, настроились и сделали репетиционный прогон всего репертуара. После этого принялись записывать песни за песней, всего около 15 номеров, включая 3 своих собственных, хотя менеджер не велел. Ослушались они Брайана. К 2 часам дня все было закончено. Майк Смит под впечатлением от такой оперативности известилась, что лента с записями будет проиграна на худсовете Декки и что решение будет принимать, как говорится, вышестоящее начальство. Вот еще одну из песен той памятной студийной сессии давайте и послушаем. Она называется «Searching» — «Поиск» или «Я ищу», запевает Пол Маккартни. Джон и Джордж подпевают, причем Леннон иногда это делает тоненьким фальцетом, как бы стараясь оживить обстановку. Чистое гитарное соло. Эта песня называется «Searching» — «Поиск». Взята она с ленты, записанной для фирмы «Дека» 1 января 61 года. Итак, возвращение в Ливерпуль происходило в обратном порядке. Загрузили вещички в тот же автобус, да и покатили домой. Прошел январь, ответа нет. Прошумел ветрами и зимним промозглым дождем февраль, а Декки ни слуху, ни духу. Выглянуло весеннее солнце, зазеленела трава, набухли на деревьях почки, наступил март 62-го, и вот тут, по ранней английской весне, и пришло Брайану неприятное письмо. Фирма Декка от Битлз отказывалась. Брайан Эпштейн был, как и все ребята, расстроен. Они почти всю ночь сидели, пили вместе чай, говорили, но надежды не терял. В конце концов, на руках у него была копия студийных январских записей. Ее можно было бы показывать и другим фирмам. В конце концов, свет, как говорится, на Декке клином не сошелся. В течение нескольких последующих недель Брайан Эпштейн посетил фирмы Pye, Philips, Columbia, и везде он получал отказ. Он не сдавался, отыскивал все новые и новые пластиночные компании, но никто интереса к его подопечным так и не проявил. Дела в магазине его тем временем пошли хуже. И родители Эпштейна, именитые ливерпульские коммерсанты, сказали сыну, что надо выбирать или группа, или бизнес. И тут я должен сделать небольшое отступление. Всякий, кому доводилось видеть старые американские пластинки фирмы RCA Victor, может вспомнить такую картиночку на ярлыке. Собачка, сидящая у граммофона, она внимательно вслушивается в издаваемые из раструба звуки. Собачка в замешательстве, и объяснение тут же в подписи под картинкой «His Master's Voice» — голос его хозяина. Ну, собачка это в мужском роде. Другими словами, хозяин записал свой голос на пластинку, а песик слушает и не может уразуметь, как же так, голос есть, а хозяин нет. Вот эта серия His Master's Voice, сокращенно HMV, стала торговым ярлыком, потом и фирмой, и один из крупнейших лондонских магазинов на Оксфорд-стрит так и называется сегодня HMV. Был этот магазин и в 62-м году, условно говоря, любой хозяин собачки мог в этот магазин прийти и записать голос, чтобы потом обескураживать своего четвероногого друга. Другими словами, в магазине нарезали пластинки по заказу. Альбом с ленты можно было, например, сделать за 1.5 фунта стерлингов. Вот этими услугами Брайан Эпштейн и воспользовался, рассудив, что пластинку проигрывать будет не в пример солиднее, чем прокручивать ленту. Пока пластинка нарезалась, Брайан разговорился со звукотехником. Тот похвалил ребят и посоветовал показать пластинку в конторе музыкальных бизнесменов Артмор и Бичвуд, прямо тут же над магазином. Брайан Эпштейн пошел туда, показал пластинку и познакомился с неким Сидом. Тот, прослушав альбом, послал Брайана к своему приятелю. Приятель этот работал на пластиночной фирме Parlophone, выпускавшей в основном комедийные пластинки. А звали этого приятеля Джордж Мартин. Ну, несколько слов о нем. Джордж Мартин, можно сказать, полная противоположность Битлз. Бывший летчик королевских ВВС, выпускник Гилдхолла по классу фортепиано, игравший к тому же на гобое, заведующий отделом артистов и репертуара. Он прослушал ленту, особого впечатления на него поначалу не произвела, однако Джордж Мартин почувствовал в ней некий нереализованный потенциал и решил рискнуть, назначив Битлз пробную запись на среду 6 июня 1962 года. И вот чтобы напомнить себе о том, что слушал Джордж Мартин, и, возможно, даже вообразить себе его реакцию, послушаем одну из песен. Она называется «Sure to fall in love with you», «Наверняка в тебя влюблюсь». Это старая песня Карла Перкинса, запевает Пол, а Джон и Джордж подпевают. Исполнение Пола несколько странное. Он либо, как сейчас говорят, стебается, либо поет так со страху, что, в общем, понятно. Это чувство знакомо для всех, кому доводилось играть на прослушиваниях. «You» «Наверняка в тебя влюблюсь» взято с ленты, сделанной для фирмы «Дека» и записанной 1 января 1962 года. Итак, 6 июня «Битлз» впервые выступили перед своим будущим продюсером Джорджем Мартином. Ну, естественно, в тот день о будущем сотрудничестве никто и не помышлял. Джордж Мартин отметил про себя живость, знатых, остроумие, находчивость. Однако в музыкальном смысле мнение его оставалось примерно тем же. По окончании сессии он сказал Брайану Эпштейну, что ответит в течение месяца. «Ну, — сказали ребята, — знаем мы этот ответ через месяц. Еще один отказ». Вот в скверном настроении вернулись они в Ливерпуль, и о встрече с Джорджем Мартином решили даже и не вспоминать. А тут вскоре подоспело предложение еще раз поехать в Гамбург, в Стар-клуб. Туда и отправились забыться от английских неудач. Меж тем Джордж Мартин прослушивал сделанные им записи снова и снова. Продюсерским чутьем он выделил в этом сырье многообещающий элемент. А после еще нескольких проигрываний понял, что необходимо было в первую очередь изменить. Барабаны. Ударные были недостаточно ритмичными и жидковатыми по звуку. Джордж Мартин связался с Брайаном Эпштейном и сообщил ему, что согласен, в принципе, предоставить Битлз пластиночный контракт при условии, если для записи они найдут себе другого барабанщика. Дипломатичный Брайан Эпштейн послал в Гамбург телеграмму: «Ребята, поздравляю, фирма EMI предоставляет студию для записи, репетируйте новый материал». Замечаете? Про ударника ни слова. Действительно. Зачем было вносить сумятицу в ряды? В тот момент важно было послать победную реляцию для поднятия победного духа в войсках. Брайан Эпштейн оказался прав, потому что когда ребята вернулись из Гамбурга, выяснилось, что Джон, Пол и Джордж совершенно независимо, сами по себе, решили сменить барабанщика. Решить-то решили, а сами Питу Бесту об этом не сказали, рассудив, что у них для такой неприятной работы менеджер есть. Пусть он и разбирается. Взглянуть на записи для Деки, так тут есть песня вроде как бы на заданную тему. Она называется «Take good care of my baby» — «Позаботься о моей малышке». Записана она, как и все остальные, 1 января 1962 года в студии Деки с Питом Бестом, тогда еще неуволенным, заявляет Джордж Харрисон. Запись для Деки, сделанная 1 января 1962 года. Здесь бы надо сказать несколько слов о новом барабанщике. На отметке 60-х годов одной из самых популярных ливерпульских групп была Rory and the Hurricanes, Rory и Ураганы. Вокалист группы Rory Storm был высоченным блондином, весьма уверенным в себе и неспроста. В его группе играли лучшие в округе музыканты, например, барабанщик Ричард Старки, носатый такой бородатый парень. Ричард обожал кольца. Пальцы обеих его рук изукрашены были ювелирными изделиями тонкой кузнечной работы. И если вспомнить, что кольцо по-английски это «ring», то станет понятно, отчего Ричард Старки получил прозвище «Ringo». Рори Сторм не только поэтому является частью ранней истории Битлз. Сестра Рори, Айрис Колдвелл, была в 61-63 годах близкой подругой Пола Маккартни. В 61-м ей было 17 лет, она была танцовщица. И когда Маккартни увидел на сцене ее длинные стройные ноги в черных в сеточку чулках, он был этими ногами, как говорится, поражен в самое сердце. Они познакомились, начали встречаться, но Брайан Эпштейн, уже тогда разрабатывавший дальнюю стратегию успеха, не поощрял постоянных связей. Он считал, что это было бы скверно для артистической репутации, вредно для рок-н-ролльного дня. Пол ходил к своей подруге в гости по вечерам, когда никто не видел, очень сдружился с ее матерью. Женщина эта впоследствии совершила странный, я бы сказал, даже очень страшный поступок. По взаимному уговору со своим сыном Рори и она, и он одновременно покончили жизнь самоубийством. Айрис, подруга Маккартни, впоследствии вышла замуж за певца Шейна Фентона, известного нам под именем Алвин Стардаст. Но вернемся к рассказу, к замене барабанщика. Как выясняется, Ринго был не первой кандидатурой. Поначалу Брайан Эпштейн хотел некоего Джонни Хатчинсона. Тот был профессионалом, знал Битлз, играл с ними одно из прослушиваний некоторое время назад, но было о них невысокого мнения. Он отказался. Тогда стали связываться с Ринго. Ринго играл в гигантском доме отдыха Батлинс. Разыскивать его там пришлось через объявление по местной радиосети. Разговаривал с ним Джон Леннон. Они были старые знакомые, и Ринго согласился стать ударником Битлз на зарплате в 25 фунтов стерлингов в неделю. Он подал заявление об уходе, через 3 дня упаковал чемодан, уезжал в Ливерпуль. А, вот тут и песня на эту тему называется «Money», «Деньги», записана, как и все остальные, 1 января 61 года. Впоследствии эта песня была заново переписана для пластинки «With the Beatles». Поэтому придется с вами прощаться до будущей недели. До встречи в полночь на короткой BBC-ской волне. Всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребята. Успеха вам, нарисмены.